говорить, вы так сказали достаточно много про способности быть в отношениях. Остановились вы на способности говорить «нет», так, чтобы это «нет» было услышано. Да? Да. То есть можно говорить «нет», так что это будет почти «да», или «нет», так, если ты стараешься, то можно. И нет, что сегодня нельзя, но вообще можно. Ну, то есть нет, бывает очень разное. И поэтому так как-то, чтобы вроде бы я нет сказал, но оно такое нет, что оно как-то отлетело от меня, тут же упало где-то и лежит так тихо. И никто на это нет внимания не обращает, кроме меня. Я, конечно, верю в свое нет, но эту веру передать другому не могу. Поэтому такой способность говорить нет, так чтобы оно было доходчивое. Сказал нет. И так, вопросов нет. Все нормально, все понятно. И это тоже способность. Потом есть некоторая способность создавать некоторый буфер, в который попадают некоторые слова другого. То есть для того, чтобы какое-то отношение не было другого не сразу, я прямо схватывал и пускал его внутри себя, начинал его должен перерабатывать. А так вообще как-то, ну, пришло что-то ко мне такое сообщение, мало ли что придет, и от кого придет. И так как-то раз его, ну, давай себе временно подумать, пережить как-то это сообщение, ну, не сразу ему, как интроект, то сразу начинать пользоваться, такой утилизацией. И плюс ко всему, люфт на ошибку. То есть вообще хорошо бы знать свой допуск на косяк, на ошибку, на пробу, на что-то еще.
Слышно
плохо. Да, хорошо. Я думаю, что сейчас я постараюсь подобрать.
Это для меня прям.
Да, хорошо. Еще способность контейнировать другого. То есть это способность, когда я сохраняюсь в своей присутствии рядом с другим и никак не пытаюсь другого исправить, улучшить, вылечить, спасти, ухудшить, наказать, обесценить и прочее. Но ничего с другим не делаю в ответ на то, что он мне говорит. Это способность контейнировать. Так раз и как-то. И при этом я не упадаю ни в свои фантазии, ни в свои иллюзии, ни в свое что-то еще. Оно кружится рядом, да, и переживания другого человека, они в меня попадают, могут попадать в мой этот буфер или куда-то еще, но я контейнирую и не начинаю ничего делать другим. Это такая важная способность, мне сразу предлагать самое лучшее правильное решение на всю жизнь. Оно уже не работает, уже оно было предложено раз 200 до этого, до меня. Уже все уже там, ну, бывает так, что как раз контейнирование, выслушивание другого позволяет ему в процессе говорения, его не перебивают, отдельно встает, наконец-то, ему дойти до какой-то следующей идеи, до какой-то следующей мысли. Чего-то такого, что ему дальше невозможно было дойти. И это такое важное событие, что я сохраняю присутствие, я там могу что-то там помочь, включенность того, чтобы сказал. И за счет того, что он начинает говорить дольше и быть с этим переживанием дольше, происходит некоторые качественные превращения. Не всегда, но возможность есть. Следующее – это способность разочаровываться. Она такая достаточно важная, как я смотрю в последнее время, потому что люди что-то в последнее время утеряли способность расстраиваться и разочаровываться. Это прямо очень важно. Потому что ожидание целой прорвы. Друг от друга ждут непрерывно чего-то, и так настойчиво очень ждут. А разочаровываться не любят. И вместо того, чтобы разочаровываться, начинают злиться. Ну и заставлять тем самым другого подчинять себе и включать его в то, что я хотел бы. А другой изо всех сил упирается в стопорку и не хочет. Ну и правда, не ложится чего-то. И тогда гораздо проще, ну как-то я сформировал ожидания, не бы разочароваться от них. То есть такая способность формировать ожидания и одновременно разжироваться. Даже как с тревогой. Он начинает сильно тревожиться. Но я вообще-то растерян. И так в некоторое время остаться в этом состоянии растерянности. И как-то в этой неопределенности, в растерянности. И пытаться сразу найти правильный вектор, куда проломануться. И с разочарованием то же самое. Вот раз, вот это ожидание, мой прогноз какой-то прекрасный, не лучший, естественно, из всех возможных. Там какие-то мечты, фантазии, идеи, иллюзии. ну, да, они что-то не реализуются совсем. Ну, разочароваться, они раз и распадутся наконец-то. А то я прям вот пытаюсь собрать из ничего. Очень много сил. Вот. Поэтому, как раз, эти такие способности к разочарованию, она хороша. Потому что если не разочаровываться очень долго, то отчаяние потом наслабучится. Уже неминуемо совершенно. То есть я никак буду все это собирать, а там не собирается, то вот солза продам. Куда меня нет, я сяду. Да.
А поясни, пожалуйста, да, там что по разочарованию, содержательная часть эмоциональная, она что в себя включает? Разносит нет попонятнее. Mm-hmm. А вот когда ты говоришь, что различать, это в чем там? Да,
это отказываться от переживания предвосхищения.
Отказываться, но для меня это как некая мысль, некая.
Нет, предвосхищение это такая интенсивная эмоциональная работа. Предвосхищаю постоянно какое-то событие. Ну, постоянно в виде там, прогнозирования, ожидания. Попадаю, нет?
Я скорее это, если к себе прислушаться, то я это распознаю как некое предварительное возбуждение,
да?
Предвкушение или нет? Вот ты говоришь, да, он говорит, нет.
Это нормально.
Разочарование, это то. Нет, я про.
Скажи.
Да.
А мы сейчас должны разочаровать.
Ты сейчас ожидаешь, что кто будет говорить?
Я себе не говорю.
Ага, а вот сейчас я скажу я.
Хорошо, давай.
И как тебе?
Нормально.
Нет. Вот это тоже есть? У кого-то может быть разочарование. Кто-то очень ждет, чтобы тебе ответил нет. В этом месте у кого-то, наверное, тогда есть разочарование. Разочарование это такое. Это такое вот чувство, состояние, когда ты, когда происходит не так, как ты вообще ожидал, не так, как ты предвосхищал. Получается такая, ну что-то вроде фрустрация такое. И она рождается с большим количеством такой энергии, она такая достаточно неприятная, но потому что это разочарование. Она похожа на раздражение. Но это разочарование, потому что она связана с тем, что ты вообще что-то ожидал.
А злость чем это отличается?
Злость это чувство, при котором что-то во мне нарушено. Когда ну, есть либо какое-то нападение на меня, там, в принципе, может быть тоже доля того, чего я не ожидала. Вот, это может быть голод, это может быть боль.
Источник.
Да. И в злости я могу всегда сформулировать какое-то послание. Чего я хочу, чтобы было по-другому.
Ну, там совсем просто. То есть, злость, она отвечает, может быть, последствия разочарования или вместо разочарования. Тебе достаточно?
Я пока не совсем поняла, но...
Мне кажется, можно через намерение. Это вот злость. Ты меня злишь. Я тогда приближаюсь и хочу что-то сделать с нашим контактом. А ты, я в тебе разочаровался. Я тебя отпускаю и в этом плане отхожу.
Угу.
И мне кажется, это разное вот как раз именно такое ощущение в контакте.
Ну, я внимаю на это. Кстати.
Да, все, я убираю себя, и я так или оставляю. Либо вот я туда, наоборот, включаюсь.
Mm-hmm. Вот сейчас мне понятнее становится по поводу того, что я делаю с своим присутствием в контакте. Вот сейчас тогда понятно.
Да, разочарование убрал и отпустил.
Вот, сейчас мне понятнее становится. Спасибо, Костя. Mm-hmm.
Хорошо, тогда про виды отношений. Я пытался какую-то составить гардеробку, ну, она такая, ну, вот такая получилась. Первое про по времени. Бывают прошлые отношения, такие это отношения из памяти. Но поскольку, в общем-то, их уже реально-то и нету. Потому что я их только помню.
Прошлые.
Прошлые, да. Ну, я в нем, например, с тобой, в общем-то, есть отношения. И есть прошлые отношения. Ну, в общем-то, а в общем-то их нет уже. Но я их только помню. Возможно, ты помнишь. Ну и все. А так ты их. Есть ли они? Есть только память о них. Это такой принцип. Но часто очень прошлые отношения переживаются, как будто они прям реальные. Они прошлые. Что? А, да. Вот. Потом актуальные отношения, ну, те, которые есть прямо в настоящем. И то, что прямо сейчас есть, они чаще всего воспринимаются как реальные. Ну, вот вопрос, реальные или нет? Ну, насколько... насколько я их сейчас себе не придумываю, насколько я их сейчас точно их распознаю, насколько я их согласую с другим. То есть, несмотря на то, что они актуальны и прямо сейчас существуют, насколько вот то, те отношения, которые я воспринимаю сейчас, есть и согласуются с видением моего партнера. То есть, когда эти две картинки совпадают, тогда они более-менее реальные. Они могут быть сильно проразные. Идея про это. То есть они актуальны, они правда настоящие, но они могут быть очень две разные картинки вот так вот.
Тогда они нереальные, если они не согласованы с партнером.
Они точно, ну, есть у тебя отношения какие-то, есть у меня, но они могут не совпадать. И тогда они у нас не будут только реальности. Они для меня реальные, для тебя да, но они
очень актуальные, ты
реальные. Ну а не совпадающие. И тогда общей реальности нету.
Понимаю.
И тогда вот это как раз такая засада, что вот, вроде бы энергии много, что-то есть, а совпадений нет. Потому что мы по-разному друг к другу относимся. Отношения будут разные, они будут по разной области. Например, там один, там, ну, я сейчас например, там один строит, старается изо всех своих сил строить автономные отношения, а другой также старается строить зависимые отношения. Ну и происходит какая-то такая прекрасная невстреча. Но энергии много. И тогда, собственно говоря, ввожу два понятия. Это автономные отношения и зависимые отношения. Автономные отношения – это отношения, где, ну, где каждый равен достаточно сам себе и при этом строит отношения по типу привязанности, по аутентичности, по признанию другого, по равенству. Ну, такая они достаточно какие-то, ну, идеализированные описывают, но тогда, когда нету стремления использовать отношения или другого человека для получения определенного своего состояния. Так, если вкратце очень говорить, очень грубо сейчас, грубо мазком рисую. Есть зависимые отношения. Они хорошо описываются через треугольник Карпмана, через эту идею. Спасатель и палач. И там происходит смена вот этих позиций. И тогда отношения обеспечивают некое состояние. Состояние жертвы, состояние палача или состояние спасателя. Для этого отношения, собственно говоря, строятся. И они на это направлены. Следующие отношения можно рассмотреть как вот они совсем изоляция, полная, то есть ноль отношений. Да, полупроницаемые и открытые виды.
А то это есть, какой, по какому признаку у тебя было?
Смотри, я сейчас просто называю некоторые группировки, по которым можно посмотреть. По принципу времени,
да.
Прошлое и будущее.
По автономной.
Да, по автономной зависимой. По принципу изолированные открытые. И посерединке между ними полупроницаемые. Допс есть, но он так, вопрос. Где-то я с тобой готов здесь строить отношения, а где-то тут уже хватит. Полупроницаемость.
Ну, то есть изоляция.
Изоляция, открытость, полупроницаемость, да.
А что значит изолированные
отношения? Я старательно изолируюсь от тебя.
Защищаться?
Ну, можно защищаться. То есть я практически минимизирую взаимоотношения между тобой и мной. То есть изоляция, это как раз, ну как появляется изолятор. Я его создаю. Я от тебя стараюсь ничего не принять и тебе ничего не дать. Игнорирование тогда, когда я обязательно учитываю, где ты находишься, и всячески тебе рассказываю, что ко мне не подходи. Я вообще тебя не вижу. Это очень интенсивное сообщение. Но игнорирование, оно такое энергоемкое. Так же, как отвержение, я постоянно должен тебя отвергать, если ты ко мне приближаешься.
То есть это не то же самое, что игнорирование?
Это разное все. Поэтому как раз есть игнорирование, отвержение и изоляция. Они по-разному устроены. Изоляция тоже такая энергоемкая штука. Но я вообще стараюсь, чтобы никаких сигналов не прошло. То есть я глохну, немею, слепну и что-то еще делаю. Главное, чтобы не воспринимать тебя никак. А в игнорировании есть восприятие, я всячески выражающие СОЛП.
Лев, вы же на соцсетях, правильно я понимаю, изоляция – это удаление из друзей, да, а игнорирование, что да. Ты подсматриваешь одним глазом, как там жизнь идет.
Да.
И фыркнуть. Ну, не лайк. Да. Или тебе сообщения приходят, а ты на них не отвечаешь.
Да, никак, совершенно. Да? Я их прочитываю, сразу переживаю.
Но не отвечаю.
И можешь с ним молчать. Прочитываешь, и внутренне испытываешь, никогда тебе не отвечу. Я гнался за вами 10 километров. Я-то думаю, что да. Потому что как только, опять же, мы возвращаемся к первой лекции, как только я создал, как тебя увидел, появился некоторый эмоциональный заряд, я тебя создал фигуру, тебя все, я тебя узнаю. Все уже возникло отношение к тебе. Теперь я могу это как-то блокировать, это отношение.
Ну, отношение не это мое отношение, отношение я.
А, ну, у меня к тебе есть, и у тебя тоже ко мне есть уже. И тут где-то нет этого. Я могу теперь только изолироваться от тебя. Ну, если как-то это будет очень интересно.
Да.
Отвечаю, да?
Бан?
Забанить, да, прекрасно. Это движение, наверное. Нет, отвержение все-таки это работа. Ну, наверное, не очень хорошая аналогия с баном.
Бан один раз отправил, ничего. А отвержение это когда я регулярно проделываю какую-то работу, то отталкиваю. Да. Я даже можно не привыкать, можно просто замечать, что я сам увлекаюсь тобой и сам же отвергаю свое увлечение. Да, то есть здесь может быть и собственное. Но я его отвергаю, да нет, это
все. Ну что же, там отношения.
Изоляция, вот отправил, ну, в бан, там изолировался, выписал из друзей, изоляция.
Заблокировал.
Ну, заблокировал, да. Изолировал его и изолировал себя.
Да.
Да.
Изолирую себя.
Изолирую
себя от него. Я просто изолирую себя от него. И свою пусть кто-нибудь ставит, и пусть кто-нибудь
ставит.
Хорошо, теперь про немножко есть социальные виды отношений, в которых, ну, в общем-то, они такие есть. Получается, первое, детско-родительские отношения, где лучше слушаться. Учат иерархии, учат протестовать. Ну так, если точно. Коротко говорить. Потом, соответственно, появляется школа прекрасная. Ну или детский сад. Кому повезет. Где, соответственно, учат брать. То есть есть учитель, который постоянно что-то дает. Как правило, не то. Но заставляет взять то, что не нравится. Это очень важно. Уметь брать то, что не нравится, и находиться в структуре, и думать, что навыки равняются оценкам. Если я чему-то научился делать, но за это не получил оценку, значит, я это делать не умею. Это мучает, правильно, в школе? Вот. Ну, соответственно, и нахождение, хорошее нахождение в структуре не следовать. Тоже регулируется оценками. Почему-то. Следующий еще тип отношений. Это дружеские. Где сотрудничество равноправие, то, что развивается. А следующие супружеские. Вот неизвестно, что лучше. Супружеские и дружеские.
Ага. Хорошо, когда это
будет. Да. Потому что вот там как-то, да. Супружество вроде бы верности и стабильности как-то ценится особо. Да? Вот. И еще отношения формальные. Мне как-то с изменой было там посложнее в дружеских
отношениях. А, дружеские
отношения? Я перепутал,
нет? Там уже свой опыт.
Ты вообще сохранишь себе, да.
Ты пошла вместе со мной.
Там что-то еще от секса может быть.
И тогда.
Ну это вопрос. Сейчас все размыто.
Постепенно смещается и оттуда тоже. Вот. И дальше формальные отношения, тогда, когда это формальные отношения, когда есть локальное использование другого. Для зарабатывания денег, для получения услуги и что-то еще такое. Вполне формальные и нормальные отношения. Чем их больше, тем лучше. Ну, вот они очень быстро заканчиваются. Рабочая стабильность. Да, мне кажется, что да. Ты знаешь, они достаточно близки с одной стороны, а с другой стороны, вот иногда лучше бы супруги дружили, а не были супругами. Поэтому, как будто вот, ну, ты знаешь, у меня какая-то такая палитра очень разнообразная. Вот, по поводу дружеских отношений и супружеских, я не могу описать каким-то, достаточно коротко описывать ученичество, потому что там такая мешанина постоянная. Поэтому, в основном случае. Вот. Давайте. Ольга сейчас расскажет про особые
отношения. Я тут хотела рассказать про терапевтические отношения. Да, что это такое? Это то, в чем мы находимся. И, собственно, моя речь, она, этот кусочек посвящается тем, кто приехал сюда первый раз. У кого вообще первый опыт, ну, например, клиентский, первый опыт терапевтический, там, первый опыт супервизорский. Вот правда непонятно, что такое, что это такое с клиентской стороны, когда это первый раз. Вообще, что такое вот это за отношения, при котором говорят, что может быть контакт. И что такое контакт, тоже неизвестно. И вначале это шок. Это вообще непонятно, что такое здесь предлагают, лекции читают, группы проводят. Вообще, что это такое? И вот есть еще какая-то граница, и там должно что-то произойти. Вот что должно произойти, невозможно. И ведь, по сути, что такое, что это такое отношение клиента с терапевтом? Да? Это когда в границах, вот я, предположим, говорить от себя, да? Как будто я клиент, а я тоже клиент, во мне есть тоже клиентская часть. Это какая-то калитка в моих границах, в моем заборе. Калитка, которую я открываю для того, чтобы встретиться с терапевтом. Вот она какая-то определенная. Это для каких-то совершенно уникальных отношений, которых раньше не было. Если я это делаю первый раз, то я строю эту калитку, исходя из тех, которые у меня уже были. Но это не то отношение с родителями, не то отношение с учителями, не то отношение с врачами, не то отношение там со старшими братьями, сестрами, не то вообще непонятно с целителями, волшебниками. Вот это какая-то такая, я начинаю устраивать эту калитку, чтобы вот ее открыть, и как будто я встречаюсь вот с кем-то тем, потому что я не знаю, кто там на другом конце, я встречусь. А по сути, я выстраиваю границу, то есть я выстраиваю как раз границу этого нашего контакта. Вот. И это правда очень сложно. И поэтому я вообще правда вот прям уважаю всех, кто приехал сюда, это какой-то новый совершенно наш опыт, потому что вот эту калитку свою, она у каждого своя. И она может выстроиться только из опыта встречи с разными терапевтами. Потому что каждый терапевт мне даст что-то такое новое, что я буду эту свою калиточку видоизменять. Потому что вначале я думаю, что может быть это калитка. А может быть, исходя из моего опыта, это не калитка, а какая-то, я не знаю, тюремная там сетка. А может быть это не калитка, а это окно. Я просто вижу только голову. А может быть, это вообще даже не окно, а это замурованная какая-то дверь, и я только предполагаю, я думаю, что общаюсь, а на самом деле я просто фантазирую, что там что-то есть на другой стороне. Но самое плохое, это когда у меня в опыте вообще не было никакой границы, а у меня было чисто поле. Я все время со всеми встречалась, вообще просто сливаясь. У меня не было вообще никакой разницы, я растворялась во всех. Я вообще даже не знала, что вообще такое встреча. Ну, потому что это было что-то такое вот вместе. И совсем я себя даже не ощущала и не видела, что другое это другое. Ну, то есть вот это вот с каждым разом, с каждой встречи, с каждым встречей, с каждым новым опытом с терапевтом я выстраиваю эту и делаю тогда из чего-то там, из этой замурованной, предположим, там, двери, я делаю калитку, которую можно открыть, и правда это будет какая-то некая встреча. То же самое у терапевта.
я еще скажу, что про клиентов вернусь, надо. Потому что клиентам, которые приехали сюда еще первый раз, еще надо еще одну калитку, которая про группу. Ладно, там встретиться с терапевтом. Но надо еще с группой встретиться. Это вообще то еще занятие. А как ее-то выстроить? Это вообще целая куча народу сидит, и надо тоже как-то с ними взаимодействовать. Это правда сложно. И она, собственно, пристраивается, исходя из той калитки, которую я пытаюсь выстроить просто с одним человеком. Если я умею с одним встретиться, значит, наверное, я смогу уже и с двумя, потом с тремя, а потом со всей группой. То есть это настолько все не сразу. Настолько нужно много терпения и несколько, много-много разного опыта для того, чтобы правда мне построить еще одну калитку, через которую я выстраиваю отношения, через которых я выстраиваю свою границу контакта с группой. И там стрёма еще больше, чем с терапевтом. То же самое у терапевта. Вот кто такой там клиент? Это что такое? Это брат, сын, дочь? Или это больной? Или это ученик? Очень сложно тоже сразу. И вначале, да, это вот кто-то вот из этих. А потом это все видоизменяется в какие-то другие отношения, когда терапевт правда себя определяет терапевтом. То же самое супервизор. Вот. Я хотела бы, чтобы вы для себя сами определили, какие сейчас вот калитки и не калитки вы сейчас пока для себя построили, исходя из тех калит, которые будут находиться. Это такое риторическое предложение, как бы так домашнее задание. Вот завтра еще будет там выходной день. Вот, и я думаю, можно будет как раз подумать, а что такое за отношения вы сейчас вот выстраиваете, что для вас такое вот этот контакт из вашей позиции, там либо с клиентом, либо с терапевтом, либо с супервизором. Ну, вот, собственно, что я хотела.
Хорошо. Угу. И хотя бы дальше слушаю.
Да? Да. Оля, а можно уточнить? Если говорить про вид, вот про классификацию, о которой Лев говорил, то терапевтический, клиентский, терапевтический, терапевтический, супервизорский, это вид формальных
нарушений. И
подсутствует.
Профессиональная дружба.
Профессиональная дружба, да. И с клиентом, и терапевтом.
Да.
Да. Это отношения, которые характеризуются точно очень серьезным проговором. Мы проговариваем время, мы проговариваем место. Мы проговариваем, что эти отношения строго вот в это время. Столько и строго вот, например, на такое время, протяженность наших отношений. Эти отношения, которые начинаются и которые определенным образом могут закончиться, либо они могут продолжиться. Мы все проговариваем.
Профессиональная дружба, это такое не было, да, классификации.
Не было, это была жена уже такая вот, сжатая. Да, за деньги.
За деньги. Ну да, это странно. Профессиональная дружба, ну, много.
Это как... со мной вы тратите на время, потому что я плачу деньги, а вы на меня только потому, что у вас есть проблемы.
Да. Да, это вопрос, большой вопрос. Ну, ради чего терапевт так часто встречается с людьми? Несколько раз в день. Какая-то такая специфическая. Что для него терапия? Хорошо, давайте вернемся тогда немножко еще продолжим. Смотрите, еще по поводу вот, про отношения, про некоторые периоды в отношениях. Потому что часто очень предполагается, что накал страстей и эмоций будет ровный. И что там удовольствие или печали, или какие-то бурные эмоции будут постоянно. Ну там, либо туда, либо вниз, в общем, ну какие-то постоянные эмоции. Если есть там удовольствие, там телесные, эмоциональные, когнитивные, какие-либо еще, хотя такие еще могут быть, неизвестно. В общем, есть. Либо страдания, они такие с облегченными смыслами или не облегченными смыслами. Потому что страдания со смыслом, они как-то переживаются намного легче. Почему, непонятно, но, в общем, такая фишка есть. И дальше еще есть время, когда, вообще-то, ну, особой эмоции в отношениях нету. Пауза такая. И это переживается, начинает переживаться так достаточно сильно и бурно. Где же мои чувства, типа? Причем нормальные отношения, чувства пока нету. Ну что они там, не могут же они постоянно там быть. Пауза. Вот. Пауза для одиночества, пауза вообще как побыть одному, пауза вообще, ну как-то там перезагрузиться, подумать про отношения. Как немножко так эмоционально не выйти. Вполне нормально совершенно. Поэтому это тоже период в отношениях, что когда эмоций нету. Просто есть, эмоций нет. Вот. Следующая идея. Успеваем нормально? Да. Это, если взять одну из теорий терапии и подумать, как там в ней формируются отношения, то, например, есть период, если начать с появления, опять же, ребенка, то можно рассматривать, что я есть ребенок совсем маленький, потому что есть другой. Ну, то есть ребенок остается в этих случайных экспериментах с госпитализацией, что ребенок оставался жить, когда там в больницах, когда родителей не было, если к нему подходил мячиков. Помните эти тем детям, которые жили, ну точнее, ну там жили вообще-то, лежали, были далеко, к ним нянечка подходила гораздо реже, то эти дети чаще умирали.
У них иммунная система просаживалась моментально.
Да, да.
Не было ответа хорошего.
Вот. И это такой забавный феномен, и выяснилось, что если часто подходили, то когда есть ради кого жить, или если есть другой рядом, не обязательно родитель, просто есть другой рядом. И он включен в меня, то тогда и жизнь сохраняет. И это тогда получается, что есть период, вообще-то в моей жизни, что я жил, потому что есть рядом другой. Не потому, что он меня кормит, а потому, что он со мной рядом есть. И вот у меня включен. Я там для этого пищу, стараюсь, как могу. В общем, сообщаю, кстати, улыбаюсь, совершаю массу непонятных телодвижений, бессмысленных. Но, тем не менее, я привлекаю и удерживаю. То есть первое состояние я есть, потому что есть ты. Это тоже такая первая логика. Потом, когда начинается способность ребенка обозначать то, чего ему хочется, то возникает как раз, что отношения существуют для того, чтобы ты меня удовлетворял. И они могут не заканчиваться потом долго. Что ты уже, ну там через должен, например. Нужно, чтобы другой точно был всегда включен в меня. Поэтому нужно делать его должным или виноватым, ну не важно. Но главная идея, что другое для того, чтобы я был удовлетворен. Моя потребность была удовлетворена, мое желание было исполнено. И для ребенка это вполне понятно. Он там сообщает об этом, ему холодно, тепло, слизь, просто как тычок. Но другой должен прийти и сделать это для меня. И за меня. Два условия. Тоже отношения, тоже вполне прикольные. А третий уровень – это когда появляется уже автономность и способность двигаться по-своему, двигаться по своему импульсу, тогда, когда уже мышцы держат тело, и ребенок способен перемещаться куда-то еще, появляется автономность, то возникает «я», которое существует за пределами отражения и одобрения. А может не возникнуть. Это вот как раз, потому что, собственно говоря, я говорю, возникает автономность или возникает зависимость. То есть как раз в этот момент, когда ребенок начинает отдаляться, каким образом реагирует на него значимый взрослый, мама или папа? Отдаляется и отпускает, и принимает обратно? Или же уверен, что ребенок, совершив сейчас ужасный, самый ужасный поступок в своей жизни, и его жизнь закончится прямо сейчас? И на этом страхе несет туда и обращает обратно. Тем самым сообщаешь, что ты вообще это как-то без меня никуда не денешься. Без меня будет плохо. То бишь, таким образом начинаются организовываться, формироваться зависимые паттерны, уже закладываться. На довербальном уровне. На довербальном уровне. То есть это еще когда вербальное мышление не работает, это я говорю там о возрасте, начиная с 8 месяцев. То есть когда появляется моторика, когда появляется ползание на коленках, там, на четвереньках точнее. Вот. Потом возникает период, когда появляется ощущение управляемой силы. То есть тогда, когда я могу использовать свою силу для того, чтобы было по-моему. И тогда отношения по типу власти и силы. Кто тут главный? Кто главный? Кто сильный? Кто сильный, тот и главный.
Ну, понятно, все хорошо.
И тогда чем больше силы, тем лучше отношения. Или чем больше власти. Вот отношения, тем они лучше. Возникает такая иллюзия. А следующий период, это тогда, когда появляется распознавание себя как-то мальчика и девочку, и появляется такая большая сердечность и половая принадлежность. И через что будут строиться отношения? С учетом половой идентичности или без учета? А с учетом сердечности или, или с участием личности? Это тоже определенное время, сенситивный период, когда развивается именно этот тип отношений. Ну, я там, в психоанализе это называется типальный возраст, там с 3 до 6, про этот диапазон. Потом, параллельно с этим возникает как раз способность формировать свое мнение, его отстаивать и не удивлять, поскольку словарный запас уже большой, а мир по-прежнему непонятен. И всяческих, много всяких мнений и рассуждений, и тогда в отношении появляется много почему, зачем, для чего, и объяснений, и рационализации. И тогда как раз насколько в отношениях много объяснений. Они подменяют свою эмоциональность, и достаточно ли они есть для того, чтобы я понимал мир. Тогда как раз это время баланса моего мнения, чужого мнения, распознавания, интереса такого рационального в отношении. И следующий уровень, это уровень, когда как раз ребенок достаточно активно включается в группу и умеет в ней быть как с группой. То есть это разные уровни отношений, достаточно сложные, где он может менять роли в этих отношениях. Не просто они все на равных, а там кто-то становится лидером, кто-то становится больше знающим, кто-то становится следующим за, кто-то становится контрлидером. И это как раз когда группа начинает быть более сложной. И ребенок осваивает вот эти роли и вот эти построения этих отношений. Это следующий взгляд на основе, это классификация на основе бодинамики. Динамически предлагаю вам такую градацию построения отношений. Вот.
Ну что, вот эта иерархичность, она сбой на каком-то этапе он ведет к тому, что следующие становятся как бы менее доступны там.
Смотри, ты имеешь в виду
здесь сбой на каком-то, например, если у меня сложности с вот этим ощущением силы, это значит, что вот я как-то буду по-другому выстраивать же отношения в группе или буду сложно их выстраивать.
Да, точно. Это скорее всего, да. Но сбои возможны по одним типам. По типу, что я легко становлюсь слабым и виноватым, это называется по гипотипу. То есть я ухожу в слабость. Mm-hmm. Если что-то меня надавили, то я знаю, что я не могу выдержать, я легко продавливаюсь. Mm-hmm. Или у меня там есть какой-то предел, я раз, и все равно уйду. Упал. Толкнули, упал. И это такой вот слабость. Не верю в собственную силу. Хотя могу быть реально сильно, но вот мне надо довести очень сильно. Mm-hmm. Но все равно, даже если довести, все равно будет провал. Такой. Мышц может быть много, но они до определенного предела работают, а до следующего предела не работают. Это психически. А следующий тип, это тогда, когда, если не по-моему, то я убираюсь всеми рогами, которые у меня есть, и обязательно добиваюсь по-своему. Это два полюса. И, соответственно, там в группе, например, лидер сказал, я хоть не по-моему, хоть мне не нравится, но я пошел. А тут лидер сказал, а я не лидер.
Как же так?
Просто буду стоять и реветь. А эта группа пойдет куда-то еще. А я просто, чтобы было по-моему. Вот любой ценой. Просто по-моему и все. Знакомо? Да. Вот. И это, соответственно, я расписываю это с такой упертости, ригидности. Я использую силу, невзирая на то, будет она так или нет.
И будет информация определенная.
Да. И поэтому, собственно говоря, и это все можно уровни рассмотреть. Там есть две особенности. Там, либо так, либо так.
Ну,
То есть тогда восстановление этой способности будет в соответствии контексту ситуации?
Контекст ситуации, да, и не только ситуации, но еще, например, знакомство с собственной силой.
Ну, да.
И размещение его в отношениях с состоянием чувствительности к себе и к другому.
Да, и вот все-таки корень происходит, да?
Ну,
сочетание.
Ну, в ситуации, да, с другим.
Да.
Да.
То есть, если вот...
Говорить.
Если вот даже мы обнаруживаем, что взрослый человек, он в состоянии «я есть, только когда меня включен другой»,
да,
то мы начинаем от этого как бы работать и идем вот как-то по всем этим этапам. Или,
нет,
или думаю, одно что... исключение, ну вот да, либо же это не обязательно.
Ну смотри, вот этот уровень, он очень ранний.
Ну правда, да.
И он практически довербальный, до него можно дойти в терапии лет через 5. Ну там, 3-5 лет терапии, ну, в принципе, если действительно там есть структура существования, какая-то там, ну вот я не уверен, что вообще-то ну, стоит жить.
Угу.
Так вот вообще глубинно, очень так, настоящим вообще. Ну как-то я не воспринимаю свою жизнь как ценность. До этого уровня можно дойти, можно его осознать. Но я предполагаю вот на сегодняшний день, что его сильно скорректировать не удастся. Потому что я как личность построен на этом уровне. И это такая база, такой фундамент, что я могу слегка себя скомпенсировать или просто не очень глубоко падать. Но реально, если построен определенный уровень, то, ну или на другом примере. Если я высокостероидный или глубоко шизоидный, то, в общем, я могу скомпенсировать только себя в этом.
Угу.
Но реально себя перестроить свою там шизоидность я не смогу.
Угу.
То есть, как у меня есть шизоидный там тип, так и останусь. Но я смогу, учитывая его, по-другому строить отношения, по-другому расшифровывать сообщения другого, потому что я шизоид.
Угу.
Или потому что я стероид. Я тогда буду по-другому немножко там выдыхать, давать паузу, там как-то придерживать себя, чтобы другой появился. Потому что я знаю, что я пришел, и все. Есть тут и я. Это, а на меня шарахается. Тогда, зная это, я могу по-другому устраивать.
Непонятно.
Да, так-то.
Компенсация возможна.
Компенсация, да, возможно, компенсация отношений. Моя внутренняя структура уже построена.
Да.
Пока я так думаю.
Мне очень понятно. Спасибо.
И еще вот вопрос один.
Хорошо. Тогда на этом остановимся, нормально?
Да.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Хорошо.